Привет! С вами Яна Бардон и выпуск подкаста «Второе дыхание». Здесь мы говорим о пути к своей внутренней силе и мудрости через опыт материнства. В этом выпуске я бы хотела поговорить о вранье и ошибках, но не с точки зрения морали, а скорее в качестве процесса самонаблюдения. Когда я была маленькая, моя самая любимая игра была, знаете, какая? Нет, не дочки матери. Я обожала играть в учительницу. Несколько игрушек становились учениками. Я разлиновывала себе классный журнал, вызывала учеников к доске, и мне хотелось быть самой спокойной, доброй, самой правильной, терпеливой учительницей на свете. Я мечтала обязательно вырасти и стать такой, как в старых советских фильмах, вроде фильма «Первоклассница» с Тамарой Макаровой. Но пока я росла, эта мечта замылилась чем-то другим и забылась. Но учительницей в школе я все равно успела побыть. Когда я училась уже на третьем курсе ИСТФАКа МГУ, директор школы, которую я закончила, позвала меня преподавать историю древнего мира шестиклашкам. Я даже не ожидала, что я буду так счастлива. Я уже совершенно не помню сейчас, что я им там втирала про древний мир. Тем более, что училась я вообще-то на отделении истории искусства. Но я прекрасно помню, как строились наши отношения с детьми. И я помню, как мне хотелось быть очень хорошей учительницей. Быть им другом, старшим товарищем, авторитетом. И как это было непросто. С двумя классами вроде ничего так пошло. Но с третьим, шестым В было сложнее всего, потому что они мне врали. Врали мне прямо в лицо, искренне и бесстыже. Там были совершенно потрясающие, умные, взрослые, интересные девчонки, которые относительно других детей и даже других классов были как-то немножко взрослее. У них внутри уже, видимо, происходило что-то, какие-то предподростковые процессы. Мне с ними было невероятно интересно, но это был единственный класс, из-за которого я дома потом ревела, потому что у меня ничего не получалось с ними построить. У нас шла вяло текущая война. Я до сих пор помню их глаза, обращенные на меня, эти испытывающие на прочность взгляды, которые заставляли меня искать выход. С одной стороны, я не хотела, чтобы мне нагло врали. Это казалось унизительным. Но с другой стороны, прижимать к стенке фактами, доводами, утверждать свою авторитетность силой и стыдом тоже как-то не хотелось. Интернета тогда у меня не было, посоветоваться было не с кем, да и в голову не приходило это. Я шла интуитивно, методом проб и ошибок. И вот в какой-то момент я позволила этому вранью просто быть, просто звучать. Я выдохнула и стала просто наблюдать. У меня в голове было: ну хорошо, ну допустим, вот ты врешь, ну и что дальше? И удивительное дело, что это вранье потихонечку стало сходить на нет. Напряжение от этой ситуации ушло. Я просто позволила им ошибаться в том, что они ведут себя со мной именно так, что из всех вариантов взаимодействия с их новым классным учителем, который явно отличается от всех их других учителей на тот момент, они выбрали именно такой, скучный, неинтересный, в каком-то смысле воровской вариант. И эта моя позиция почему-то сработала. В какой-то момент я увидела в их глазах, что они знают, что я все понимаю, что они мне врут. Я позволяю им говорить то, что они говорят. Делать этот выбор, врать. Я осознанно не включаюсь в сценарии ловли, преследования, выведения на чистую воду. Мне это неинтересно. Я здесь вообще для другого. И в какой-то момент этой компашке тоже стало неинтересно. Они стали делать домашние задания, стараться даже. Ну, как-то по-другому взаимодействовать. И мы подружились. Это была моя маленькая победа. Опыт, который был получен тогда, оказался бесценным. Я поняла, что бывают такие моменты в жизни, когда мы ошибаемся, причем в форме вранья. Мы осознанно выбираем вранье по каким-то причинам. Как правило, это защита. Или это вообще какой-то устойчивый паттерн на определенные ситуации в жизни. На автопилоте срабатывает вранье. И я как старшая, как более осознанная в тех отношениях с шестиклашками, имею преимущество взрослой позиции наблюдателя, как будто сверху. Я вижу, как работает у них этот механизм вранья. То же самое происходило потом у меня в отношениях со своими детьми. В какой-то момент ты позволяешь им соврать себе, позволяешь им ошибиться. Потому что вранье — это ведь всегда ошибка. Какие бы причины его ни оправдывали, это все равно останется ошибкой, искажением. Любое искажение всегда некомфортно, поэтому врать тоже всегда некомфортно. Я заметила, что когда я соглашаюсь с детским враньем, точнее, не замечая его, оно становится неживучим. Когда вместо того, чтобы накинуться на ребенка с фактами, доказательствами, которые моментально выводят его на чистую воду, ты просто говоришь: «Прости, пожалуйста, наверное, ты прав. Это я куда-то засунула ключи и потеряла. А если вдруг они тебе попадутся, то положи их на место». А потом ты выходишь из этой ситуации, и она начинает разворачиваться. И в результате через пару дней ребенок приходит к тебе с повинной и все рассказывает сам. «Мама, прости, я вот тебе тогда соврал, я себя так ужасно чувствовал, а на самом деле это я тогда взял, помнишь, и потерял». Или еще какие-то подробности. Сколько раз я замечала, что надо просто дать пространство опыту, отступив с уважением, и все самое лучшее и правильное начинает происходить само. Если мы хотим вырастить честного человека, хотим доверительных отношений со своим ребенком, надо позволить ему получить опыт из минуса, опыт вранья, опыт безнаказанности, опыт доверия и уважения к себе, несмотря ни на что. Тогда его собственная совесть, его целостность, его природная потребность жить в правде с собой и миром сделает всю эту воспитательную работу за нас. Ребенок не сможет выдержать долго искажения враньем. Ведь это забирает столько сил у любого человека, а у ребенка так вообще. А лишних сил нет, лишнего ресурса нет, он у него весь расписан. Это на развитие органов, это на развитие психики, а вот это вообще неприкасаемый запас на стрессовые ситуации, это на обучение, то на впечатление, это на ежедневные потребности. Нет лишнего. Искажениям нет места. И потому, чтобы не закрепить паттерн вранья как выход, как решение проблемы, как спасительный, не нужно ребенка прижимать к стенке с разоблачением и с демонстрацией своей силы, своей прозорливости и вездесущести. Надо оставить за ним право на ошибку и пространство для собственного выбора в следующий раз эту ошибку не сделать. Не выбрать это, сэкономив себе силы на что-то более важное и интересное в жизни. Иногда это вызов для мамы — отступить, не показать виду, проиграть в кавычках. Сразу думаешь, кто вообще здесь главный, и вдруг он всегда так будет поступать. Но у нас тут ставки слишком высоки, чтобы самоутверждаться за счет своего ребенка. Пусть он даже подросток на голову выше, неважно. А теперь давайте посмотрим на нас самих. Ведь мы тоже часто врём себе. Мы можем скрывать от себя истинное положение вещей в наших чувствах или в жизни. Не потому, что глупые, наглые, невоспитанные, хитрые, так и хочется сказать, дети, а потому что на то есть причины. В каждой ситуации они свои, но суть одна. Правда нас пугает. И что, если отнестись к себе точно так же, как я сейчас рассказывала на примере детей? Стать для себя тем взрослым, который не будет ловить с поличным, унижать, стыдить. Ведь обычно мы к себе внутри очень строги и критичны. А что, если отступить в сторону и дать себе право на ошибку? Дать пространство для опыта, для самонаблюдения. Ведь вранье — это очень детская история. Это детский механизм адаптации к сложному. Когда страшно сказать «я не справилась», «мне было лень», «я устала», «я хотела побыстрее», «я не хотела этим заморачиваться», «я подумала, авось как-нибудь само», «мне было стыдно попросить о помощи». Да мало ли что, просто потому что. Неужели нам надо перед кем-то отчитываться, оправдываться? Неужели наша ценность в своих глазах зависит от того, что мы должны быть всегда безошибочно правы? Серьезно? До каких пор чужое одобрение будет для нас важнее, чем свое собственное одобрение? Безусловное, абсолютное, чуткое, внимательное, поддерживающее одобрение. Чтобы этот механизм вранья самой себе просто умер естественной смертью за невостребованностью, потому что ни от чего больше станет защищаться. Сколько уже сказано об этой любви к себе, а все мало, правда? Как говорил Стивен Кови, любить — это глагол. Можно что-то делать — это будет любовь. А можно что-то не делать, и это тоже будет глагол про любовь. Не гнобить себя, не сравнивать себя, не требовать от себя, не обзываться на себя, не подгонять себя, не осуждать себя, не запихивать себя в какие-то рамки и роли, не только потому, что развитие, движение вперед в принципе всегда идет только через любовь. Через любовь и принятие. Только так можно что-то построить внутри себя и снаружи, в своей жизни. Только через любовь к знанию мы начинаем учить что-то. Только через любовь к человеку мы начинаем строить отношения, дружбу, семью. Плеткой, осуждением, сравнением, соревнованием вместо любви и принятия можно привести себя только к деградации, к полной атрофии чувств, к отчуждению от себя и других людей, ну и в том числе к нередким в наше время выгоранию и к депрессии. Потому что это условие только для разрушения. Насилие в любом виде, под любой маской, всегда только разрушает. Неважно, как оно там прикрыто, завуалировано. Насилие, прикрытое заботой, насилие, прикрытое дипломом специалиста, ну и так далее. Но сейчас я говорю о скрытом насилии над собой. Оно настолько привычно иногда, настолько обыденно, что его даже воспринимаешь-то как-то как норму. Достаточно вспомнить, как мы разговариваем с собой иногда. Каждый из нас может вспомнить такие моменты по разным поводам, когда мы говорили себе не самые добрые слова. Получается, чтобы защититься от себя, нам приходится себе врать. Все это я рассказываю потому, что когда ты становишься мамой, и появляются в жизни новые горизонты, новые стандарты, новые поводы для сравнений, соревнований, новая ответственность и огромное количество совершенно новых страхов, эта модель взаимодействия с собой становится гораздо жестче, ведь и на карту теперь поставлено больше. Да, кстати, сил и внутреннего ресурса для этой внутренней войны дополнительно не выдают. Этого добра тоже становится меньше. Лишних сил нет. Вот помните, как мы про детей говорили? Все расписано, все ресурсы психики, физики. Вот у мам также. На адаптацию, на выживание в новых условиях, на лишения, на бессонные ночи, детские плачи, кризисы роста, гормональные скачки, на то, чтобы себя во всем этом не потерять. Ну и ребенку, чтобы не досталось. То есть, по-хорошему, заниматься анализом и самонаблюдением за этими механизмами стоит начать еще до рождения детей. Если знать, как эти убеждения потом ужесточатся. Но кто об этом может знать заранее? Ну правда, лицом к лицу лица не увидать. большое видится на расстоянии. Когда кипит морская гладь, корабль в плачевном состоянии. Когда мы уже хотим от себя большего, но не научились давать себе самого главного, наш корабль рано или поздно начнет тонуть. И выглядеть это может очень по-разному. Только суть в конечном счете одна — разруха. Поэтому мне кажется, очень важно воспитать в себе уважение к своему праву на ошибку. Расчистить себе пространство для личного опыта. Вырастить хоть из маленькой семечки умение принимать любой свой выбор, любой. Не судить себя за него, не врать себе из-за него. Не выгораживать себя перед собой же из-за этого выбора. Не тратить на это драгоценные силы, а идти вперед, жить, проживать, падать, вставать, расти. Наблюдать внимательно и спокойно, что, как и почему происходит в моей жизни. Ведь только так мы можем укрепить свою жизнестойкость, не потеряем опору под ногами. Всегда сможем адаптироваться к тому, что нас ждет, чего мы не знаем и знать не можем, потому что подготовиться ко многому в жизни просто невозможно. И материнство в этом же списке. Возможности соломы в материнстве очень ограничены. Везде ее не подстелишь. Но в этом есть и плюсы, потому что настоящий опыт и подстеленная солома, к сожалению и к счастью, несовместимы. А развитие и рост невозможны без настоящего опыта, прожитого и прочувствованного, проанализированного, пройденного от точки А до точки Б, где в точке Б ты уже немножко другой человек. Если вы понаблюдаете, в материнстве это происходит постоянно. И если мы не принимаем своего права на ошибку, если нам всегда надо быть в своих и чужих глазах правильной, принятой, вооруженной до зубов ответами на все вопросы, то пространство для сомнений, размышлений, наблюдений, пространство выбора в той или иной ситуации не остается совсем. Помните, как у детей? Пространство выбора для того, чтобы ошибиться, а потом выбрать другой вариант. Ну а если все пространство занято, что же его заполняет? Ну, понятное дело, правила, алгоритмы действий, авторитеты, чужие мнения, советы, оценки, все такое серьезное, взрослое и очень много страха сделать что-то не то. А страх-то такой детский. Как не задохнуться в этом пространстве, которое вроде как мы и сами себе создали, сами себе выбрали? В таком случае ни о каком потенциале роста, ни о какой мудрости, силе, уверенности в себе для мамы не может быть и речи. Так материнство начинает только разрушать и разрушаться, потому что оно становится замкнутой системой, где все ходы и выходы просчитаны. И неважно, что это только иллюзия, а оно живое. Живой опыт, каждый день разный, для взрослой мамы и для ее маленького ребенка. Поэтому видите, как все это взаимосвязано и взаимозависимо. Мы начали с детей, с их вранья и ошибок, а пришли к себе. Мы идем вглубь себя, а выходим снова к детям, к себе, ребенку, к пониманию своих же детей. Линейность времени исчезает. Мы все здесь, получаем свой опыт, независимо от возраста, этапа жизни и семейного статуса, ребенка или родителя. Все одинаково ценно. И главное, без одного не будет другого. Я приглашаю вас подумать об этом, понаблюдать за собой и, возможно, увидеть некоторые параллели с моими размышлениями этого выпуска. На этом я закругляюсь и благодарю вас за ваше драгоценное внимание. Я буду рада вашей обратной связи в соцсетях подкаста, которые я оставлю в описании. Кроме того, я всегда благодарна за ваши звездочки, сердечки и отзывы в приложениях, где вы слушаете подкаст. Это очень важно, потому что тогда эта система будет знать, что мой подкаст существует и что кто-то его даже слушает. А я вернусь к вам с новым выпуском ориентировочно через пару недель. Обнимаю вас и до скорой встречи!